Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Родной язык» московский поэт Герман Лукомников.
На столе стоит пол-литра, за окошком снег растаял. Хорошо, что я не Гитлер, и не Ленин, и не Сталин.
Родной язык минут через 40 во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Пятьдесят лет назад на даче в Переделкино умер Александр Довженко, советский и украинский кинорежиссер, писатель, кинодраматург. В энциклопедии «Британика» об Александре Довженко среди прочего сказано. В его фильмах эмоции и мистический символизм преобладали над повествовательным элементом. Еще сказано это о фильме «Земля». Осужден как контрреволюционный. В духе изысканного визуального символизма изображает почти мистическую близость украинского крестьянина к почве. Американская энциклопедия утверждает, что Довженко после критики земли стал более покладистым по отношению к властям. Передача Ирины Колесниковой «Довженко и Солнцева».
Говорят, за великим мужчиной стоит великая женщина. Эти слова можно было бы отнести на счет, пожалуй, самой красивой кинематографической пары советской эпохи Довженко и Солнцевой. Юлия Ипполитовна Солнцева отчаянно боролась за Александра Петровича Довженко и его творчество. Звезда немого кино, она сыграла Аэлиту, Зину, больше известную как папиросница от Мосельпрома, дочь Апанаса в фильме «Довженко. Земля», а следующую роль она будет играть всю жизнь. Наша тема – трагедия Довженко и тайна Солнцевой. Это звучит старинный полифон, который покупал еще Александр Петрович Довженко. Мы в музее киностудии, носящей его имя. Здесь прошел вечер памяти Солнцевой и создательницы этого музея, директора Татьяны Тимофеевны Деревянко, которая долгое время дружила с Юлией Политовной. Мой собеседник – сын Татьяны Тимофеевны Андрей Николаевич Деревянко.
Татьяна Тимофеевна во время своих поисков материалов, посвященных Александру Петровичу в Одессе, в конце 60-х годов, может быть, в середине, обнаружила неизвестную версию одного из сценариев Александра Петровича Довженко. Это стало известно Юлии Политовне Солнцевой. Она позвонила Татьяне Тимофеевне и сказала: «Деточка, мне стало известно, что к вам попал труд Александра Петровича Довженко. Вы должны немедленно мне его отдать». Она поехала отдавать, и они с тех пор подружились. Если мы посмотрим окружение Юлии Политовны Солнцевой до 1923 года, то мы увидим, что в ее окружении находились известные в то время люди. Художники, поэты, музыканты, включая Маяковского, Черемных, поэта Крученых, Бурлюка, Родченко. Возможно, это был просто один круг людей.
Елена Георгиевна Эмма в середине 50-х работала на Мосфильме художником по гриму.
Физиономист, этнограф. Я просто обязана чувствовать и знать, из каких, так сказать, состоит лицо. Кто-то восточный, кто-то северный, по цвету глаз, волосам. Так у меня впечатление стало, что и Макарова тоже где-то южанка, выходцев из Греции. И так мне показалось, что Юлия Политовна тоже имеет такую структуру античную и расцветку лица темная. очень четкие черты.
Глубокие очень глаза.
Глубокие глаза, оформление волосяное четкое. И все это у ней породистое, сконцентрированное, немножечко мужественное. То есть какие-то воины были в ее роду, сильные люди в роду были. И, может быть, и характер получил вот такие черты, жесткие, неженственные. Довженко мне казался более мягким. Он был, по-моему, подкаплучником.
Так это вообще все с Довженко случайно это получилось.
Кинорежиссер Александр Игоревич Муратов учился во ВГИКе в мастерской Сергея Аполлинариевича Герасимова.
Довженко читал, когда он еще не вел курс свой, как другие великие, читал общую лекцию о режиссуре, о взгляде на жизнь. И вот я на одной из этих лекций довженковских задал вопрос по-украински. И он спросил, кто это такой. Ему, по-видимому, сказали. И когда началась у нас практика, распределяли по картинам, то на меня пришла с Мосфильма заявка на картину «Поэма о море». В группе, кстати, в «Поэма о море» я был единственный человек, который, кроме Довженко, владел украинским языком. Это был подготовительный период, он был бесконечный совершенно. Ну, естественно, тогда Кира Георгиевна тоже пошла вместе со мной. Герасимов сначала обиделся, когда узнал, что только мы не идем к нему на Тихий Дон. Весь курс там работал. Но узнав, что это Довженко, он сказал, да. Его все очень любили, Александр Петрович, все очень любили. Хотя он был человеком резким, едким. И мог мне лицеприятно сказать в глаза что угодно. Но не был злопыхателем.
Вот по его письмам, сценарий, его высказывания, можно составить портрет человека такого героического склада. Вообще у него все вселенского размаха. Скажите, вот а в жизни у него были какие-то слабости?
Конечно, он, наверное, говорил мне через некоторое время, потому что его жизнь научила быть осторожным, потому что он позволял себе говорить до войны, и даже после войны говорить то, что другим как бы не было позволено. Его никогда не репрессировали, никогда не преследовали откровенно. У меня такое впечатление сложилось, что его, можно сказать, прикрывал Сталин. Сталин к нему хорошо относился, он ему доверял. При всем том, что вот он ему закрыл Украину в огне, лично закрыл и так далее, и так далее. Но это был целый ряд таких людей. Это относилось к Борису Леонидовичу Пастернаку. Это было с Булгаковым. Тогда, когда жизнь каждого художника висела на волоске, это было все-таки божьим даром.
Слом произошел, когда в 1944 году его сценарий «Украина в огне» прошел жуткое, жесткое чистилище на Политбюро.
Рассказывает Сергей Васильевич Трымбач, киновед.
Сценарий был осужден как националистический, антисоветский. И он был смещен со всех постов худрука Киевской студии, члена Сталинского комитета по премиям и так далее. Но, тем не менее, он через два года снимает уже «Мичурина». Потом он снимает «Прощай, Америка», которую закрывает, правда. А в 50-е он пишет, ну, понятно, потому что ставить ему не позволялось. Из-под его пера выходят вещи высочайшего класса. В первую очередь «Зачарована Десна».
Которую сняла Солнцева, да?
Да. Ну, вот тут роль Солнцевой, с одной стороны, как бы понятно ее стремление осуществить замыслы близкого человека, но, понимаете, это все равно, что сценарий Феллини кто-то другой поставит. Поэтому это никакой не Довженко в сущности. Это человек, который не чувствует этот материал. Хотя вот была загадка, кстати, у Довженко, об этом Солнце где-то пишет, что он ведь после войны ни разу не приехал в Сосницу, на родину. Она говорила, что я его не раз как бы подбивала на это, но надо же съездить. И он всегда находил какие-то поводы не ездить. Тот мир, который он любил, который он снял вместе с Демуцким в «Земле», этот вот рай, гармония, это космическая. Так сказать, Хлеборобский этот космос, он потерял эту связь. Чего-то он боялся туда приезжать. Вот. Хотя, с другой стороны, он же просил его похоронить в Киеве, то он хотел работать в Киеве, ему этого не позволялось. Мне рассказывал покойный Лесь Терентьевич Гончар, который с ним был хорош в дружеских отношениях, что после смерти Сталина, то есть где-то там в 54-м году, он встретил Довженко в Москве, и тот сказал, что вот иду до Макеты, на разговор буду проситься на Украину. Вот, говорит, и потом я его через день-два встретил и спросил, ну как? Он сказал, Никита был холоден, как лед. Когда вот на том самом Политбюро, где обсуждалось и третировалось «Украина в огне», наверняка этот удар был не только, а может даже и не столько направленный против Довженко, сколько против Хрущева. Хрущев поддерживал «Украину в огне». У Сталина была такая информация, потому что он на этом Политбюро все допытывался у Довженко, кто вам помогал, кто одобрял, И Довженко напрочь это отрицал. И когда это все закончилось, то говорят, что Хрущев долго тряс руку Довженко и говорил, что я вам этого никогда не забуду. И вот не забыл. Наверное, одна из особенностей вот этих сильных мира сего, они не забывают вот такого унижения. Довженко действительно был национальным художником. И действительно вот очень тонко чувствовал вот эту драму Украины. «Украина в огне» – сценарий. Он же не дошел до фильма, так сказать.
Сценарий, в котором показывалась Украина отступающая, да?
Украина погибающая. Причем Довженко, кстати сказать, тут любопытная трансформация ведь с ним произошла. Ведь он в фильмах 20-30-х годов в основном предстает как бы апологет мужского начала. И вот «Украина в огне», у него тут главные герои – женщины. И сама Украина – это женщина, которую унижают, которую насилуют, которую уничтожают. То есть Довженко, это видно и по его дневникам, постигло чувство ужаса, вселенского ужаса, потому что его родина гибла. Есть версия, что неспроста попал этот сценарий к Сталину, сначала к Бере. Ведь Хрущев хотел сделать Довженко председателем Верховного Совета. Он его так впечатлил своей масштабностью, значит, замыслами грандиозными. Довженко же был действительно эпик, творец. Он чувствовал себя, так сказать, творцом истории. И, кстати, во многом он создал эту историю вместе с Эйзенштейном там, и так далее, с левыми художниками. И стали потом же жертвами этой истории. Да, и он же, кстати, со Сталиным находился в очень таких приязненных отношениях в 30-е годы. Даже есть же свидетельство о том, что Сталин мог позвонить ему поздно вечером или даже ночью, они ходили пустынной Москвой, там, на Арбате, и беседы. Есть у того же Олеся Гончара рассказ «Двое в ночи», которые запретили в 63-м, по-моему, году. Так, значит, Хрущев, впечатлившись его планами, государственным масштабом мышления, он предложил ему стать председателем Верховного Совета. В тогдашней системе координат этих политических, идеологических, это означало, что он как бы становится президентом Украины. Естественно, что это не могло понравиться Александру Корнейчуку, который всегда претендовал, что вот он из художественной этой элиты, самый первый, самый главный в этих политических делах. Опять-таки, это версия, но вполне похожая на правду, что не без Корнейчука, не без его участия рукопись киносценария попала к Берии, а тот уже на полях были сделаны соответствующие даже замечания, пометки. Это был направленный, так сказать, взрыв. Кто-то вел.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Довженко и Солнцева».
Потому что не пустили Довженко на Украину, Хрущев приложил руку. Но он не приложил руку, он поставил последнюю печать. Вся вина лежит только и исключительно на украинское ЦК и на украинскую интеллигенцию. Не боюсь это сказать. На Союз писателей Украины. Просто боялись его. Помнили, как он здесь царил на Киевской киностудии до войны, пока он жил здесь.
Ну и, кстати говоря, есть же вот любопытный момент. Берия, как известно, был бабником. И вот Довженко, еще до истории с «Украиной в огне», это было в 1942 году, вдруг исчез, он пропал. Но он оказался с войсками отступающими. И журналисты видели его, значит, где-то на обочине. Они, в общем, донесли в Москву. Берия вызвал Солнцева и попытался использовать эту ситуацию в своих мужских, так сказать, целях. Ну вот, что, мол, твой Довженко изменник, ну а ты можешь как бы искупить вину супруга. Но не тут-то был. Юлия Ипполитовна была женщиной неробкого десятка и не испугал ее товарищ Берия. Да, но и вот силу уважают люди, даже если они Берии. Судя по рассказу самой Солнцевой, когда она вернулась, она жила в гостинице, то к ее приходу уже там были хапки цветов, фрукты. То есть сатрап отреагировал так уважительно. Вот такая она тоже была. Она разная была. Вот вредная же. Вот у меня маленький опыт общения с ней. Это был ужас какой-то. Она груба, капризна, не выбирает выражений. Но, с другой стороны, ведь она работала в кино.
Вообще, что такое киноактер? Это так сложно.
Рассказывает кинорежиссер Александр Игоревич Муратов.
Когда женщина ослепительно красива, И когда кинематограф был недостаточно развит, ну, когда она снимала свои «Элите» там, или «Папиросницы» от Мессельпрома, то, конечно, она была на три порядка как актриса выше Веры Холодной. Хотя можно спорить, кто из них лучше внешне был, потому что Вера Холодная была такой теплой красотой, все-таки, несмотря на свою фамилию Холодная. А Солнцева была такой марсианской, недаром она играла эту «Элиту». Но по имени Амори, я сомневаюсь, что дело дошло бы до съемок и снималось бы, если бы не Юлия Политовна, потому что, конечно, ее роль колоссальная. На Мосфильме это был такой террариум единомышленников, там такие крокодилы. Это страсти-мордасти просто были разные там. И при всем хорошем отношении к Довженко, ну кто уступит свое? Это жуткая такая борьба. Если бы не Юлия Политовна, конечно бы, его все бы, Александр Петрович, жутко уважали бы, но он бы не снял бы сантиметра. Вот она была человек Мосфильма, плоть от плоти, кровь от крови. Она прошла ассистентство, все, потому что долгое время она кормила фактически семью. Довженко не снимал, не преподавал. То, что он начинал, ему ничего не утверждали. Она работала ассистентом в разных группах, и те, у кого она работала, говорили о ней как о гениальном ассистенте. Вот здесь вот мы сидим сейчас в музее Довженко, и перед нами доска, которая вот за несколько дней буквально до смерти была нарисован такой триптих. Посередине качает люльку женщина, такая мать Украина, с ребенком, а слева и справа скачет конница и горят хаты. Это он для меня все это рисовал. Я должен был это воспоминание воплощать. Вдруг заходит Юлия Политовна и говорит: «Александр Игоревич, я вас очень прошу, вы не можете буквально на минуту выйти в коридор? Мне нужно сказать кое-что, Александр Петрович». Я выхожу, и пока я выхожу, я слышу ее голос: «Александр Петрович, сколько раз я вас просила». «Что, Юля?» «Сколько раз я вас просила не размениваться на пустяки». «А да я размениваюсь на пустяки». «Ну как? Ну какой-то практикант, мальчишка, вы с ним разговариваете как с равным. Если вы так будете относиться к себе без уважения, вас никто уважать не будет». Ну я, естественно, задержался, не закрыл дверь. Он говорит: «Я же объясняв ему, что ему треба робити. Український хлопець, я батька його знав». «Ну что вы таки кажете, Юлия Политовна, что-то на вы, и она на вы, и он на вы. Она что-то говорит, я уже не помню что. Вдруг такой дикий стук. Я потом зашел и увидел, что разбито стекло на столе, которое на письменном лежало, разбито вдребезги, толстое стекло, и на нем кровь его осталась. Это он стукнул кулаком по стеклу и говорит: Юля, прекрати эти разговоры, прекрати. Ты что, ты меня тащишь на этот дурацкий пьедестал? Ты меня со всем миром уже перессорила. Я тебе никогда Игоря не прощу». Игорь Андреевич Савченко, ну, знаменитый, великий украинский кинорежиссер. Второе лицо в украинском кино после Довженко. Но тут я услышал ее шаги, что она идет, я быстро закрыл дверь, отошел, встал на другую сторону коридора. Зашел, сказал: «Зайдите». Я зашел, и я вижу, что он тяжело дышит, ему плохо, это было больно, за 2-3 дня до смерти.
Он все фильмы нарисовал. Вот раскадровку, знаете, он как художник расписывал. Вот
я хочу вам сказать, что поэма «О море» никакой раскадровки не было. Были какие-то почеркушки в блокнотах. Расшифровать все эти вещи никто не мог. У него в блокнотах, на бумажках было все разрисовано. Комбинаторы даже обижались. Говорили: «Александр Петрович, с тех времен, когда вы все это делали, комбинированные съемки шагнули далеко вперед, а вы нам рисуете не только то, что должно быть в кадре, но и как это делать». Но он все равно говорил: «Вы можете робить, как вы хотите, но делайте», он так говорил на полуукраинском, на полурусском языке, «с ними. Но делайте так, чтобы вот так было, как я вам, значит». Потому что, говорит, часто бывает, я смотрю современные комбинированные съемки, и знаете, они хуже, чем те, которые делались тогда, значит, за 5 копеек. Потому что не так техника работала, как воображение человеческое.
Потом, когда он умер, Юлия Политовна взяла эти блокноты. А что они значат, она, к сожалению, не знала. То ли он ей не говорил, никто же не собирался умирать. Правда, он несколько раз мне говорил и при мне говорил: «Ой, Господи, Сашко, уже, мабуть, треба идти туда, земля уже не носит».
Ему было 62 года, когда он умер.
62 года, он младше, чем я сейчас. Но он был человеком, вот как вам сказать, он не был дряхлым, он выглядел древним. Вот это странно. У него были опущены плечи, хотя раньше он ходил такой, как струнка. Износилась душа. Ничто так не старит человека, художника, как вот это постоянный духовный идейный гнет. Он мне когда-то сказал: «Як бы не было ани Маркса, ани Энгельса, ани Ленина, ани Сталина, я все одно був би коммунистом». Господи, що вони від мене хочуть? Те встав, і це встав, і останню постанову встав, і яке ще рішення встав. Каже, ніби це останній фільм за радянської влади.
Мое. Этого у меня никто не отнимет. все! Товарищи банкиры! Начинайте рабство, как смерть! Любите революцию! Фашист! Это я вам говорю, что... Во мне сказал Ленин!
Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Довженко и Солнцева».
Украинский советский кинорежиссер, писатель, кинодраматург Александр Петрович Довженко умер в Москве 25 ноября 1956 года.
А потом жуткий совершенно эпизод, как я узнал о смерти Довженко. Он преподавал не только в ВГИКе, курс был роскошный, как он вообще ухитрился это набрать, как он мог определить в этих мальчиках, девочках, будущих совершенно замечательных режиссеров. Ну, там у него курс он набрал, ну, просто феерический. Там Лариса Шипитько, там Георгий Шенгелая, там Атара Исселяни, Джема Фирсова, прекрасный испанский документалист Прадо Фернандес, Ира Поволоцкая, Кролан Сергиенко, Микола Венграновский, потом Витя Туров в Белоруссии. А он еще преподавал на высших режиссерских курсах. И я помню, мы идем с Кирой от проходной Мосфильма к главному корпусу. Нас догоняет сзади Лейла Горделадзе, режиссер. А впереди выскочил, не хочу называть кто, из украинцев, между прочим, слушатель этих курсов, из двери Мосфильма, говорит: «Лейла, чего ты бежишь? Лекции не будет». Она говорит: «Как, почему лекция Довженко должна быть?» Она говорит: «Да Довженко помер. Радостно, так что не будет занятий». Я не хочу врать, но, по-моему, Кира ему по морде дала, я не помню. Ну, что-то в этом... То есть мы были потрясены, сразу слезы брызнули. Этот идиот радостно кричит. Подошла Лейла на полугрузинском, полурусском языке, там что-то говорит: «Чушь на меня все, чушь». Он даже не понял, в чем дело, в чем кощунство. И вот тогда дальше похороны, вот этот весь ужас вообще-то в Союзе писателей. Он то ли он правда просил, чтобы его не хоронили через Дом кино, то ли Юлия Политовна не хотела, потому что это вот, в общем, хоронили его...
Писателя его хоронили.
Писателя в Союзе писателей.
Елена Георгиевна Эмма, художник по гриму.
Значит, вызвали нас к 10 утра в бюро комсомола, и нам сказали, что скончался вчера Довженко, и нужно представить Мосфильм нами, молодыми. Значит, там автобус посадили, полавтобуса венки, мы впереди сидим, человек 6-7. Приехали на улицу Воровского, где был дом литераторов, и меня и Блинова первыми рядом с гробом. Мы зашли в большой зал. Гроб с телом стоял по диагонали от входной двери. Мы стоим у изголовья. Заиграла музыка. Под музыку мы должны были постоять 5 минут. Вдруг слышим шум в дверях, а нас впустила Юлия Политовна Солнцева. Она стояла внутри зала. И вдруг я вижу, что Юлия Политовна открыла 2 створки дверей и начали заносить наши из бюро комсомола, заносить венки. Венка 3-4 занесли, поставили рядом со стенкой около Юлии Политовны. Она посмотрела на ленту, от какой организации, прочитала, что это Мосфильм, и с ней истерика. У нее такие глубокие эмоциональные вопли. Она схватила венки и начала их обратно отдавать нашим комсомольцам. А те ушли, так она их просто выбрасывала за дверь. Говорит: «Вы его убили. Вы его довели до смерти, а теперь хотите венками откупиться? Ни в коем случае». Ну, вот истерика, так как они были напуганы реакцией Солнцевой, то никто не заходил, и мы долго стояли. А Солнцева за своей спиной закрыла обе створки дверей и продолжала в таком тяжелом тонусе рыдать, причитать.
Россия и Украина, прощавайте, великодушно извините, что помираю не на поле брани, а на плечах у хлопцев. Миколай! Миколай! Як умру, то поховайте мене коло Пушкина. Кажуть, великий поет був, коли його пам'ятника уже помирить, на бульваре. Чуете?
Чуем.
Заспеваете над могилою заповіт Шевченка. Це ж великий поет був. Слухайте, Миколу Щорста, він згуртує вас. І тоді ви вдарите по ворогу страшним ударом на всю Європу. А мене білі вирють з могили і кинуть моє тіло собакам. А народ це буде бачити і ще дужче їх ненавидіти. Я їм буду мстить за гробах хлопці!
Юлия Ипполитовна Солнцева поставила несколько фильмов по сценариям и мотивам произведений Довженко. Поэма о море, повесть пламенных лет, зачарованная Десна, незабываемые «Золотые ворота». Киноактер Вячеслав Анатольевич Воронин вспоминает съемки фильма «Зачарованная Десна».
Там я уже играл политрука Троянду. Политрук Троянда, если вы помните, это антипод Александра Петровича Довженко, которого под условным названием полковник играл Евгений Валерьянович Самойлов. У нас с ним по фильму все время происходили какие-то стычки, какие-то споры, какие-то выяснения художественных образов, направления, идеологии. Я говорю, почему вы пишете о львах? Где вы на Десне видели львов? Полковник мне, он же Александр Петрович Довженко, отвечал, что я не мог писать о конях. Они были некрасивые, они были в коросте. Вдруг в один из кульминационных репетиционных моментов Юлия Ипполитовна исчезла с павильоном. Мы уже с Самойловым все отрепетировали, готовы были сниматься, а Юлии Ипполитовны не было. Ну, мы тогда у Помрежа спрашиваем или у ассистентов, и тогда нам по секрету они сказали, что вышел какой-то журнал, где написано «Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко». И она помчалась выяснять главному редактору отношения, почему Довженко на третьем месте. Хотя мы все всегда хорошо помним, что всегда была эта троица в таком порядке. Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко. Но Юлия Ипполитовна никогда с этим не мирилась. И вот эта вот трепетность, вот эта вот, может быть, даже щепетильность, если хотите, любовь и дань почитания и уважения Александра Петровича, у Юлии Ипполитовны всегда сквозила.
Посмеивались над ее как конечно, бы конечно. Вот этой щепетильностью, мягко скажем.
Ну, конечно, потому что ведь те современники более старшего поколения, они помнили, сколько Юлия Ипполитовна врагов нажила Александру Петровичу. Когда подбирали на роль полковника, на роль Александра Петровича, долго подбирали актера, и художественный совет на студии «Мосфильм», где был Бондарчук, Строева, естественно, Юлия Ипполитовна, вот они обсуждали, кого бы взять, и тогда Строева говорит: «Юлия Ипполитовна, но что мы долго рассуждаем? Этот же полковник сидит среди нас. Это вот Сергей Федорович Бондарчук». И Сергей Федорович был польщен, но говорит: «Вы извините, я же сейчас снимаю «Войну и мир». И, кстати, потом, во время того, когда мы должны были снимать затопление Киевского моря, меня Бондарчук вызвал куда-то под Смоленск на съемки. Юлия Ипполитовна отпустила меня на 10 дней. Бондарчук снимал «Бородинское поле», только что приехал из Италии, в шикарной белой шляпе такой, сидел на стульчике, как Кутузов или как Наполеон, я уже не знаю, как кто. Командовала тысячной массовкой. И когда я приехал на съемочную площадку, он говорит: «А зачем же вы приехали? Вы мне нужны как минимум на 3-4 месяца». Я говорю: «Ну, дело в том, что я снимаюсь у Юлии Ипполитовны Солнцевой, и у нас сейчас ожидается, значит, вот затопление Киевского моря, и мы должны через 10 дней снимать». Он: «А, ну, если у Юлии Ипполитовны, тогда, конечно, конечно». И в это время снимали кадр, где заложили лошади в пузо, ну, наверное, уже мертвые лошади, взрывчатку. И, значит, эта взрывчатка взорвалась на крупном плане. Когда я вернулся обратно в Киев и передал привет Юлии Политной от Бондарчука, она спросила, как он снимает, что я там видел. Я говорю, я видел огромное Бородинское сражение, поле, где была построена гостиница, специально мосфильмовская для массовки. Когда я рассказал о таком вот натуралистическом кадре с лошадью, тут она разгневалась и начала кричать, что «что он делает?». Александр Петрович говорил, что ни одна живая душа не должна погибнуть во время съемки. И даже когда-то мальчишки там на Мосфильме сломали ветки цветущей яблони, так он их выскочил и чуть палкой не поколотил.
В дневнике Александра Петровича Довженко есть глава «Юлиана», где он пишет: «Я так люблю мою Юлю, как не любил еще никогда за 25 лет семейной с ней жизни. Я безостановочно говорю ей самые нежные слова, любуюсь ею и оттого счастливый. Кто послал мне любовь?» Возможно, ее роль Аэлиты вдохновила Довженко на написание научно-фантастического сценария о полете на Марс и другие планеты. Но сценарий так и не был написан. Как-то в одном из редких интервью Юлия Ипполитовна Солнцева призналась: «Я плакала утром от одиночества. Всем на меня наплевать. Кроме Александра Петровича у меня никого не было. Уже 33 года я живу одна». 28 октября 1989 года в возрасте 88 лет Солнцева скончалась.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Довженко и Солнцева».
Но вот последние годы же она почти не ходила, то есть у нее с ногами было плохо, она сидела в кресле этой каталки.
Рассказывает киновед Сергей Васильевич Трымбач.
Сейф был. И вот она никого не подпускала к этому сейфу. Больше того, она всегда располагалась так, чтобы видеть, если кто-то к этому сейфу приближался, и чтобы, не дай бог, кто-то там. Но она все завещала некой Петровой. Быть может, это не обошлось без вмешательства органов. Но было у меня такое ощущение, что это Петрова отставное некое лицо. Петрова – это директор картины. Административный работник Мосфильма. Почему ей должны были попасть в руки все вещи Довженко и Солнцева? Ну, мы все думаем, что это будет деревянка передана. Не хотела это Петрова и слышать про то, чтобы передать что-то Украине. Деревянка мне рассказывала, что в этом сейфе были материалы, которые она не отдала в ЦГАЛе, в Центральный архив литературы и искусства Москвы. А что-то она оставила у себя. Была папка «Сталин», вторая была папка «Берия» и так далее. Но оказалось, что ничего этого нет. Кто знает, вот что произошло в момент смерти и куда подевались эти бумаги?
Кинорежиссер Александр Игоревич Муратов.
Вот я слышал такую версию, что Солнцева чуть ли не была приставлена к Довженко органами государственной безопасности, даже не так следить, как упреждать его действия. Это уже люди близкие даже к ним говорили. Но скажу вам так, что это так сложно в реальной жизни. Кроме всего прочего, Александр Петрович был очень красивым мужчиной. Умным, остроумным, интересным. Юлия Политовна была интеллигентной женщиной. Для интеллигентной женщины не только постель, как бы сказать. Она может страшно увлечься и бросить своего умного мужа, но потом на четвереньках приползти просить прощения. Потому что с этим, значит, красивым самцом она может долго не прожить, ей станет просто скучно. Поэтому это все так сложно, когда идет речь о таких людях. Вот если бы речь шла о простой советской паре, тут было бы все просто. Он обладал какими-то секретами, боялись, что он разболтает их. Но ведь он-то, собственно говоря, никаких военных государственных тайн не знал. Разве знал одну только загадочную украинскую душу? Единственная тайна, которую он знал. Могло и быть такое, что когда у них уже были какие-то отношения, ее вызвали. Вы сейчас не совсем понимаете, и никто не можете понять, что такое вызвали. Я вырос в писательском доме, который назывался «Домом предварительного заключения». Тогда вызвали, это не только вот вызвали, будешь стучать или не будешь стучать. Вызвали и сказали: вы любите советскую родину? Ну кто ее тогда не любил, советскую родину? Не идиоты были эти следователи. И вызывали, говорили, он говорит: конечно, патриот. Ну тут такая ситуация, мы не хотим, чтобы ваш супруг попал в неприятную ситуацию, когда нужно будет применять какие-то меры. Зачем это нужно? Ну позаботьтесь, чтобы он, так сказать, ну хотя бы публично не высказывал это все. Я могу себе такую ситуацию представить. Чтобы не открыли архивы, которые откроются, коварства никакого не может быть. Она его, конечно, очень любила. И она могла следователям, даже такие документы, говорить, что она честно несет чекистскую службу. Но это совсем не значит, что она его не любила, и что она, значит, с ним жила по указанию начальства. Ну да, она его боготворила, но это же не были сталинские времена. Ну, Пырьев там что-то позволил себе по отношению к Довженко. Там. Она сказала, говорит, Ваня, ты кто такой? Ну вот скажи, кто ты такой? Ты режиссер? А он же тогда был председатель Союза кинематографистов, директор Мосфильма. Ты не режиссер. Он растерянно смотрит. Я не могу сказать, что ты, потому что она такие слова, как говно, не произносила. А это гений, сказала она, не сказала, а это гений. А это гений, показал мне. И замолчи, знай свое место. Но он оторопел, он даже ничего не сказал. Понимаете, так что Юлия Ипполитовна в этом отношении, она как львица дралась. Да, за Довженко, да. Поэтому все могут документы показать. Но это ничего не значит. Все это, если человек столько лет прожил до последнего мгновения с ним, они же временами бедствовали. И они продавали вещи, которые у них были, которые когда-то дарили ему, или он покупал когда-то еще до войны. Они продавали эти вещи, там старинные часы, всякие вещи. Вот продавали, понимаете, вот так они жили. Жили на зарплату Юлии Ипполитовны. Ну, наверное, они лучше бы жили, если бы ей КГБ платило какие-то там сумасшедшие, как я прочитал, сколько ей платило КГБ. Чуть ли не платным агентом КГБ. Это бред собачий. Но я прочитал такое, например, изыскание нашего украинского одного. Видно, критика, такое замечательное изыскание. Логическое построение было совершенно великолепное. Что Довженко служил при посольстве в Германии. И он был представителем ГПУ. Это следует из того, что всегда эту должность занимал представитель ГПУ. Открылись списки, не было фамилии Довженко. Или другого рода измышления. Александр Петрович ненавидел советский строй и только ждал, вот если вот. Это ерунда, это бред. Были у него по национальным вопросам, но дело-то в том, что просто тогда любовь к Украине, выраженная публично, априори считалась крамолой. Причем не так в Москве, самое потрясающее, а здесь. Потому что Сосюра получил за стихотворение «Любить Украину», за сборник в том числе «Любить Украину» знаменитое, получил сталинскую премию. А здесь его чуть не посадили за это же стихотворение. Нравится или не нравится, но «Белая птица с черной отметиной». Гран-при на международном московском кинофестивале, а на Украине его чуть не лишают права постановки.
За вредители, из чего они состоят?
Это не вредители, это все католики больше, чем Папа Римский. Просто им так нравилось услужить, так нравилось лизнуть, они не знали, в какое место и в какое время нужно лизать. Но считали так, что если лизать все время и во все места, то не промахнешься. Это только здесь такое могло быть. Это недаром называли Украину Вандей Советского Союза.
Документальный фильм украинского кинорежиссера Александра Павловича Косинова «Птицы летят надо мной» демонстрировался в Париже, рассказывает Александр Павлович Косинов.
Начиная эту картину, я понял, что на одном только кинофотоматериале, кадрах документальных, кадрах из его фильмов, не будет до конца представлен этот человек, потому что, мне казалось, им владело великое чувство любви к женщине. Ну, я знал, естественно, что Александр Петрович, его жена была Юлия Ипполитовна. Я ей позвонил из Киева, попросил о встрече. Она мне сказала, что уже из Киева звонит, она никому не дает интервью, значит, она ни с кем не встречается.
Но она вообще вела замкнутый образ жизни, да? Она избегала вообще всяческих встреч, она
Не общалась, да, особенно с кинематографистами. Видно, была какая-то боль затаенная. Мы вспомнили о Довженко, допустим, тогда, когда юбилей ЮНЕСКО объявила. Потом мы приехали на съемку в Москву. В Москве была директор музея Довженко Таня Деревянко. И Юлия Ипполитовна сказала, хорошо, приезжайте. И в этом фильме не снята Юлия Ипполитовна, она не присутствует в кадре. Снята обстановка, где жил Довженко, где живет она. Для меня Солнцева была символом, так сказать, вот есть такие мировые актрисы, ну, которые вот еще ты пацаном смотришь, и в твоей душе светлые, так сказать, на определение вот женской красоты. Вот это вот снять ее сейчас так вот, да? Может, это неправильно с точки зрения, может быть, мой учитель Кармен бы, так сказать, осудил меня, но я не мог переступить вот эту грань, какая она у меня в памяти была, по Алите, да, и то, что я увидел, и подавать ее такую сегодня на экране. Уже пожилая женщина, по габаритам, по внешним данным, она не напоминала Алиту, но взгляд, вот эти глаза, Иной раз она так посмотрела в «Элите», у нее там очень много таких портретных планов в профиль. И вдруг она поворачивает глаза, значит, ну, крупно глаза столько смотрит. И вот когда мы с ней беседовали, вот эти мгновения, у меня такое даже было впечатление, как будто она повторяет какие-то эпизоды из того фильма. Интуитивно чувствуешь, что, так сказать, вот это наиболее выигрышные какие-то вещи. Но была иллюзия, была полная иллюзия. Она сумела создать эту атмосферу того, что Александр Петрович вышел. И вот он должен с минуты на минуту приехать. У нас возник, так сказать, внутренняя, как говорил Высоцкий, невидимая нить контакта. В этом доме никогда ни один человек не курил. Когда предложила на кофе или чай, я так шутейно говорю, ну как это кофе без сигареты? Она так на меня посмотрела, говорит, ну, Александр Павлович, курите, пожалуйста, зажгли свечи. Но помните и знайте, что вы первый и последний, кто курит в этой квартире. Она говорит, я хотела бы, чтобы в вашем фильме обиды, что он мало снял, не было. Было снято очень много фильмов о Довженко. И у каждого режиссера, который делал фильм о Довженко, лежал один ролик на 60 метров, который он заказывал в архиве. И кончал делать картину, так этот ролик оставался лежать. Ни в одном фильме не брал его режиссер, потому что это были похороны Довженко. Я вдруг подумал, он хоронит всех своих героев. Он хоронит в земле Василя, яблоки по лицу. Он хоронит Боженко в фильме «Щерс». Умирает жена Мичурина. И такой проход Мичурина, буря такая, он поворачивается. И ветер там, еще музыка такая вот. И я понял, что он каждый раз, волей-неволей, он хранил себя. Ему казалось, вот так должна прийти смерть художнику. Но вот если вы еще раз вспомните, вдруг Боженко не сутер, вдруг он ни с того ни с сего вспоминает Пушкина. А потом Шевченко вспоминает. И поэтому я все это смонтировал вместе. Похороны Довженко и похороны его героев. То есть это прощание с землей, прощание с миром, прощание с теми, кто его окружал. Кончается фильм, уже сам Довженко говорит, птицы летят надо мной и что-то там садятся на мою седую голову. Вы не были в Сосницах. Вот я вам желаю, значит, быть в Сосницах. Но в крайнем случае с любимым. Или одной. И попробовать пройти по этим улицам, выйти к Десне, одной лучше босиком быть по этой дороге пыльно пройти и услышать журавлиный клич. По-моему, это очень точно он сказал о самом себе. Птицы летят надо мной.
Прощай, батько. Прими нашу любовь и дружбу на вечные времена.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Довженко и Солнцева».
Вот они, лучшие из лучших, рабочих и старших командиров. Высота.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Родной язык» московский поэт Герман Лукомников. Он родился в 1962 году в Баку. С 13 лет живет в Москве. Литературный псевдоним до 1994 года – Бонифаций. Автор более дюжины книг. Часто выступает в клубах и школах.
Герман, вы родились в Баку. Ваш отец – литератор. Вы до 13 лет прожили свою долгую детскую и отроческую жизнь в городе. Ребенок не думает о языке. Оглядываясь назад, все-таки вот вы слышите этот фон азербайджанского языка. Баку все-таки когда-то был космополитский город. Палитра акустическая, она как-то впечаталась в память?
Я не знал языков и до сих пор не знаю никаких, кроме русского. Так уж получилось, что хоть я до 13 лет жил в Баку, но я в русскоязычной среде существовал. При том, что, конечно, я постоянно слышал азербайджанскую речь и вывески, в конце концов, на улицах по-азербайджански. Мы даже проходили в школе азербайджанский язык. Мама моя армянка. Я частенько бывал у своих родственников армян, где говорили по-армянски. Но сам я понимал, до сих пор понимаю только по-русски. То, что я все время слышал вот эти другие языки, это важно. Интересно, что с моим русским происходило вот на этом фоне. Когда я оказывался в кругу моих московских родственников летом на каникулах школьных, они подтрунивали над моим бакинским акцентом, который в их среде довольно быстро, там, через несколько дней, через неделю совершенно проходил. Но когда я возвращался в Баку, мой армянский брат Робик, например, надо мной смеялся и говорил: «Герман с московским акцентом разговаривает». И таким образом вот этот сам по себе говор, да, вот этот мой русский, он как проволочка гнулся туда и обратно. Я научился с самого раннего детства слышать какие-то вот эти вот, ну, тонкие какие-то, какие-то вот интонации, какую-то разницу. И то есть я надеюсь, что мой голос, мой язык, он до сих пор сохранил вот эту проволочную гибкость.
Есть поэты, для которых самое главное в стихах – это метафора. Есть поэты, для которых самое главное в стихах – метонимия. Мне кажется, что для вас самое главное в стихах – это сама ткань языка. Какие у вас отношения с этой тканью?
Пожалуй, так. Ткань языка. Согласен.
Что это за ткань? Потому что она одновременно и шелк, и бархат, и ситец, и сатин.
Все время ж вот абсолютно все, что попадает в поле моего зрения, в поле моего слуха, вся какая-то внешняя и моя собственная внутренняя речь, я все это пробарматываю днем и ночью, тысячи раз повторяю, ищу какие-то звуковые, какие-то, прежде всего звуковые, наверное, все-таки больше я отталкиваюсь от звука, какие-то связи, какие-то неожиданные связи между словами, между буквами. Это просто моя стихия, поэтому мне трудно даже о ней рассказывать.
У языка есть по меньшей мере два измерения. Это синхронный язык, язык, на котором мы говорим, который мы слышим. А есть еще так называемое диахроническое измерение, исторический пласт, весь исторический корпус языка. Для вас старина языковая важна?
Конечно. Скажем, архаизм для меня такая же важная краска, как и тысячи других стилистических красок. У меня довольно много стихотворений построено на каких-то цитатах и аллюзиях, в том числе из классики.
Что вам говорят, например, имена Семёна Полоцкого или Тредиаковского?
Дорогие моему сердцу имена. Что касается Семёна Полоцкого, то у меня даже был опыт перевода его «Палиндрома» со старопольского на русский язык с сохранением палиндромической формы и сохранением даже силлабического этого размера и рифмы.
Вы переводите украинских поэтов. Для вас украинский язык – это современный язык, архаичный язык, близкий, далекий.
Я, к сожалению, не знаю никаких языков, в том числе и украинского, но у меня действительно большой опыт перевода с украинского. В 2014 году и начале 2015 года я практически целый год переводил стихи с украинского по подстрочникам и при многочасовых постоянных консультациях своих украиноговорящих друзей. Я переводил только то, что мне нравилось. Я переводил трех поэтов львовской украинской поэтической группы «Лугасад» – Ивана Лучука, Назара Гончара и Романа Садловского. Я перевел несколько сотен стихотворений за год, и там такая обширная, богатая палитра всего-всего, палиндромы они пишут. И, кстати, их палиндромы я тоже несколько палиндромов перевел с сохранением палиндромической формы. Есть и такие минималистские вещи в духе моих, иронические, такие-сякие. Я переводил и сонеты, чего там только не было. Я почитаю стихи Ивана Лучука, львовского поэта из группы «Лугасад». «Ранний триолет» 1983 года. Прошу простить мне мое украинское произношение. Иван Лучук. «Наступив на жабку, а вона ква-ква, ну й дива. Наступив на жабку, спурхнула сова, закрутилась голова. Наступив на жабку, а вона ква-ква». Перевод. Наступил на жабку, а она ква-ква, вот ведь какова. Наступил на жабку, ухнула сова, закружилась голова. Наступил на жабку, а она ква-ква.
Герман, украинским поэтам нравятся ваши переводы?
Лучук был в восторге. Он меня и консультировал по ходу этой работы, конечно. Что касается Гончара, у него не спросишь, он погиб примерно в 2009 году. Роман Соловский нездоров, тоже с ним общаться сложно. А с Лучуком я постоянно контактировал на эту тему, и он очень одобрил эту работу. Иван Лучук, сонет 1992 года. Хронічна пам'ять. Усе було неначе наземною. Пускаю хроніку із власних надр. Жахливо прикрий 25-й кадр зливається з екранною стіною. Зображений подобою чужою, то як усміхнений маркіз де Сад, то як задуманий опецьок Сартр, я все незадоволений собою. Не спекатись перегляду нудного ні в день, ані вночі. Здуріти можна, лиш пам'ять, хай моя ясновельможна, потрохи толерує бзіка мого. А як то все страшенно нецікаво, гидотний монстр підморгує лукаво. Перевод. Хроническая память. Все это было будто не со мною. Вот хроника из самого нутра. И нестерпимый 25-й кадр сливается с экранною стеною. Представлен под личиною чужою, то как улыбчивый маркиз де Сад, то как задумчивый чурбанчик Сартр, я снова не в ладу с самим собою. Не избежать постылого сеанса ни днем, ни ночью, это спятить можно, лишь память пусть моя ясновельможна смиренно терпит странные нюансы. Все это видеть, сдохнешь от тоски. Противный монстр мигает плутовски.
Герман, ну вот так получилось, что вы не молодой поэт. При этом вы десятки лет работаете с языком, со стихом. Вы отмечаете какие-то изменения в русском языке? Вот мы, допустим, говорим «современный русский язык», а 30 лет назад, если бы мы сказали «современный русский язык», он бы какими-то нюансами или, может быть, существенно отличался от сегодняшнего?
Язык – это живая, могучая река. Она все время меняется. Она все время течет. Появляются новые слова, какие-то старые отмирают, есть какие-то там жаргоны, которые входят в общую речь, потом как-то это затухает. У каждого слова своя судьба. Постоянно происходят какие-то события. Я не ставлю такой специальной задачи, но отчасти как-то оно фиксируется в стишках, конечно, да.
А вы проводите границу между стихами и песнями?
Иногда какие-то отдельные там стишки или строчки какие-то вот мурлыкались. Но как-то с годами, вот последние особенно годы, все чаще и чаще мне хочется напевать. И многие стихи свои, и чужие, кстати, тоже. Причем я, конечно, совершенно не претендую ни на какое композиторство. Я пользуюсь, ну, каким-то таким общим мелодическим полем, да, вот. Точно даже не знаю, что, откуда. Ну, вот есть какие-то такие вот общие мелодии, там, которые ничейные. Мои собственные стишки, они просто потребовали, чтобы я их пел. Отчасти это новый, иногда даже какой-то старый, давно написанный стишок. Вдруг оказывается, что это песенка. И я пою акапелла, конечно.
Спойте, пожалуйста.
Сейчас спою. Как Пушкин говорил когда-то, поэзия должна быть глуповата, а сахарная вата сладковата, селёдочка солоновата. Как Пушкин говорил когда-то, поэзия должна быть глуповата, и даже чуть
придурковато.
Но не совсем мудаковато.
Как Пушкин говорил когда-то, поэзия должна быть глуповата
и не зело продолговато,
а все ж таки копать глубоковато.
Московский поэт Герман Лукомников в разделе «Родной язык». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.